Эпизод 12. Дерево водородов. Ранним майским утром ученики хранителя знаний впервые не торопились на предстоящую беседу. Вместо этого они неспешно прогуливались по саду, который располагался рядом с храмом. Сам мудрец сказал им накануне, что их следующая беседа будет посвящена деревьям и что перед ней ученикам надо будет подготовиться. Задание хранителя знаний было простым – прогуляться по саду, внимательно рассматривая происходящие в нем явления. После рассвета прошло чуть более часа. Природа уже стряхнула с себя ночную дрему, птицы приветствовали новый день радостной песней, а цветы распускались, почувствовав утреннее тепло. Солнечные лучи играли на еще покрытой росой листве деревьев, струились вниз по воздуху, покрывая все вокруг себя золотистым сиянием. Аллеи сада сводились к вишневому дереву, которое раскинуло свои ветви в дымчато-розовом великолепии. Оно уже вошло в позднюю пору своего цветения и щедро расстелило опавшие лепестки под ноги ученикам, а к полному весенней свежести воздуху добавило тонкий аромат своих цветов. Ученики не считали, сколько времени они провели в неспешной прогулке по саду, вслушиваясь, наблюдая, иногда без слов указывая друг другу на играющих птенцов или распустившиеся бутоны цветов. Но время это было недолгим. Для получения возвышенных впечатлений важно лишь внимание и сосредоточенность. Ученики чувствовали душевный подъем и умиротворение друг друга. И вскоре все вместе отправились в храм знаний, прошелестя по траве легкими шагами. Мудрец уже ждал их на сцене и приветствовал их теплой улыбкой, полной любви и всепринятия. Позади сцены висела картина, изображавшая дерево и присущие ему водороды. Ученики уже успели заметить, что указан был каждый из водородов, а значит, беседа предстояла долгая, но от этого не менее интересная.
«Любимый учитель, получается, у дерева есть душа?» — выдохнула одна из учениц, высокая кореглазая блондинка, когда все ученики расселись и, рассмотрев картину, обратили свои взгляды на хранителя знаний. «Какое же оно удивительное!»
«Да, ты права, Женя. У деревьев действительно есть душа», — кивнул ей учитель. «Об этом даже говорят ученые, которые проводили с ними эксперименты. Вот подойдут к дереву с пилой, а оно пугается. Подойдут к другому, а первое переживает из-за него. Душа дерева — это H24 и H48. Это интеллектуальный и эмоциональный центры, но у него есть еще и сознание. Бог H1 отделяет от себя частичку сознания и помещает ее в дерево. И так появляется возможность получить уникальный опыт, который может дать только жизнь дерева. Поначалу Шакти создала деревья в нематериальном плане, даровав им тонкие тела — каузальное, ментальное, астральное и так далее. Когда появлялась возможность создать им тела физические, на тех планетах, где есть для этого условия, то деревья стали воплощаться и в материальном плане. На этих словах некоторые ученики удивленно переглянулись. Им представились невидимые глазу тонкие тела деревьев, которые их воображение обозначило цветным сиянием. Сколько раз в детстве они читали про инопланетян и внеземные цивилизации, сколько пересмотрели снимков из космоса с поверхности других планет, а ведь самое важное было не видно глазу. Да, ученые снова искали что-то, не разобравшись в сути вещей, не познав самих себя, с улыбкой добавил учитель, видя реакцию своих учеников. Идем теперь дальше. Вот семечко. Это водород 6. В нем содержатся все нижние водороды, из которого состоит взрослое дерево. Попав в нужные условия, в плодородную почву, из маленького семечка вырастает целое дерево. Сначала маленький стебелек, не больше травинки. Потом уже листья, корневая система, а со временем дерево начинает цвести и давать плоды. Цветы – половые органы растений, водород 12, сексуальная энергия. Вот вы по саду ходили, видели, как цветы распускаются?
Да, учитель.
Первая ответила молодая синеглазая девушка с длинными каштановыми волосами, которые ей доходили почти до пояса.
И птицы поют, даже отсюда слышно. А ведь их пение — это же любовная песня, а значит, тоже сексуальная энергия.
«Все верно, Жанна», — кивнул ей хранитель знаний. Сексуальная энергия раскрашивает все вокруг себя яркими красками, пробуждает интерес, дает стимул действовать. Дерево, как и любой живой организм, перерабатывает низкие водороды, поступающие из пищи, в более высокие. Плод – H728, воздух – H192, цветок – H12 и семечко – H6. Вот результат его работы.
Учитель, а как так получилось, что семечко – это H6, а фрукт – только H728?
Задала свой новый вопрос Жанна. Плоды растений – это пища, как и для семян, так и для людей и животных, с улыбкой пояснил мудрец. А вот сами деревья питаются более тонкой пищей. Вот солнечные лучи, H96, основа их рациона. Ни одно другое живое существо не питается настолько высокой энергией, как солнечные лучи, энергией такой же тонкой, как собственное биополе. Но не будем забывать и про воду. Ее дерево ищет своим инстинктивным, а также двигательным центром. С их помощью запасает влагу в своем теле. Вот листья к свету повернет. Цветы поутру раскроют, в свою пору вырастет плоды. Так проявляются у дерева инстинктивный и двигательный центры. А когда дерево приходит пора умирать, оно расстается со своими тонкими телами и остается лишь древесина, H1536. На этих словах многие ученики взгрустнули, ведь такой красивой им показалась жизнь дерева. Хранитель знаний не оставил их в это мгновение грусти, послав им энергию любви и всепринятия.
«Любимый учитель, а расскажите нам поподробнее про семена растений. Они могут нам передать тонкий водород H6 или он просто пропадает, попав к нам в желудок?»
Задал вопрос крепко сбитый юноша с пепельно-русыми волосами и выразительными зелеными глазами. «Нет, Андрей, через желудок H6 никак не получить. Для человека семена и орехи всего лишь еда. Вот червь ест все, что попало, и семена тоже, но никакого H6 у него не вырабатывается. И вырабатываться не может», — ответил мудрец. «Более того, H6, появившийся у нас не на октаве впечатлений, а другим способом, может навредить нам. Вот новая жизнь из яйцеклетки и сперматозоида не всегда развивается, как ей должно, и женщина может сама погибнуть, вынашивая ребенка».
«Да, учитель», — со вздохом проговорил Андрей.
«У моей тети так было. Ребенок умер еще в утробе. Хорошо, что его успели вытащить, и тетя осталась жива. Так до сих пор не отошла от горя. И бабушка моя работала на скорой. Она много повидала подобных случаев. Как же мне хочется, чтобы такие вещи перестали происходить. Всякий раз, как о подобном вспоминаю, начинаю молить Бога о милости.
«Ты все верно делаешь, Андрей», — с улыбкой ответил хранитель знаний и послал расстроенному юноше энергию безграничной и всеобъемлющей любви. «Вместо того, чтобы докучать своей тете бесполезными утешениями, ты решил развиваться сам и молиться за нее. Ты отринул от себя удел червя и стремишься к жизни ангела. Вот так и возможно создавать внутри себя высокий водород, H6, с помощью возвышенных впечатлений. Вот Будда, увидев человеческие страдания, решил сначала измениться сам, а потом браться помогать другим». Тут мудрец умолк и обвел свою аудиторию внимательным и теплым взглядом. «Да, я вижу, что вы хотите узнать, как Будда достиг просветления и открыл буддизм. Он делал то же, что следует делать всем, кто решится отринуть жизнь червя. Искал и получал возвышеннейшие впечатления, через них пробуждал и развивал свой высший эмоциональный центр. Возвышеннейшие чувства и впечатления — это водород 12. А когда появляется H6, начинает работать высший интеллектуальный центр, с чьей помощью совершаются великие открытия. Иначе как через октаву впечатлений его не пробудить. Только она может трансформировать H12, водород ярчайших впечатлений, ваш 6, водород озарения».
«А у червя своя октава», — вернулась к беседе Жанна, когда хранитель знаний вновь взял паузу, чтобы предоставить своим последователям возможность высказать свои мысли. «И у людей же так бывает, если срослись с червем. Вот я хочу к вам привести мою знакомую, которая слышала про ваше учение. А ей вроде и хочется, но поделать она ничего с собой не может. Сначала сходила на природу, получила высокие впечатления, но потом села телевизор смотреть».
«Так и бывает, когда человек отождествляется с сущностью червя», — покачал головой мудрец. «Впечатление червя — поспать, поесть, в туалет сходить. Для нее самые сильные. Они и тащат ее в болото. А мы должны жить ангелом, который в нас есть, и получать возвышенные впечатления. А через них и водород 6, с которым приходят озарения и великие открытия».
«Учитель, а если моей знакомой попробовать ашрамгиту включить, послушать, или еще какие-нибудь божественные песнопения, может, ее проймет? Все-таки какая-то мотивация расти в ней иногда проскальзывает?»
Задумавшись, вздохнула Жанна. «Включить-то можно, но кто ей внимание настроит? Ведь у людей, ведущих подобную жизнь, даже эмоциональный центр не развит, водород 48, и тот редко вырабатывается, что уж говорить обо всем остальном», — ответил хранитель знаний. «И нам не следует никогда забывать о водороде 48, следить, чтобы наше внимание не уплывало, а потом включать эмоциональное восприятие, чтобы появлялся и водород 24. И тогда ашрамгита для нас будет не просто какой-то там фоновой музыкой, а побудит совершенствоваться и получать уже более высокие водороды».
«Любимый учитель», —
вступила в беседу красивая молодая женщина, к яркой восточной внешности которой удивительно шли ее голубые глаза.
«Разве мы сами не похожи на семечко? Как и оно, мы, если не попадаем в благодатную почву, пропадаем?»
«Ты мыслишь абсолютно верно, Маргарита», — похвалил свою ученицу мудрец.
Нам нужна подходящая почва. У Христа есть аналогия. Упало одно семечко в добрую почву и однажды стало деревом. А те, что упали при дороге, склевали птицы или затоптали люди. Упавшее же в дурную почву со временем погибло. Затоптанное семечко — это человек, который слышит учение, но земные заботы забирают все его внимание, и об учении он быстро забывает. Погибшее в дурной почве семечко — это тот человек, который поначалу следует учению, но когда возникают гонения, когда люди вокруг него говорят, что он дурак и путь его неверный, он отворачивается от учения. Такой человек, как молодое деревце на каменистой почве. Не удается ему пустить корень и укрепиться в почве. Все это потому, что он не думает об учении как о способе развития. Для него это всего лишь одно из впечатлений. А когда кто-то начинает ругать учение, он получает новое впечатление, и оно приходит на смену первому, стирая его из памяти. Остается один лишь негатив.
«О да, я знакома с этим», — проговорила Маргарита, едва сдерживая дрожь в голосе. «Подруга моей матери, ну как подруга знакомая, узнала о том, что я решила заняться йогой. С тех пор она от меня не отстает. Недавно я купила себе туфли. Красивые, хорошо пошитые, от бренда, который следит за этичностью производства и не заставляет своих работников пахать в три смены. Так вот...» Тут Маргарита запнулась, собираясь с мыслями. И учитель, чувствуя ее душевное терзание, послал ей энергию безграничной любви и понимания. «Ну и начала она говорить, что я лицемерка и лгунья, изображаю из себя хорошую, а сама деньги транжирю и вообще обманом выманиваю их у людей», — продолжила девушка, подбадриваемая поддержкой хранителя знаний. «А ведь это были только туфли. Хорошо, что моя мама оказалась мудрее и встала на мою сторону, а с этой знакомой перестала общаться».
«Увы, Маргарита, такое часто бывает. Вместо того, чтобы проявить интерес к учению, многие люди ищут какой-нибудь, как им кажется, изъян и тут же сводят все свое внимание к нему. Вот Ашо в свое время купил 98 Роллс-Ройсов». При этих словах на губах мудреца заиграла ироничная улыбка. И тогда до этого почти неизвестный духовный учитель стал звездой прессы. Все только и твердили об этих машинах. А о чем было учение Ашо, что он говорил, в чем напутствовал, до этого никому из этих людей не было дела.
«Если посмотреть на это со стороны, не разделяя негативного впечатления, то все это выглядит жуткой глупостью», — покачала головой Маргарита. «Жалко только тех учеников, которые повелись на весь этот негатив и стали как те семена, что упали в недобрую почву».
«Учитель, можно мне свою историю рассказать?» Поднял руку высокий худощавый мужчина с черными волосами и темно-карими глазами. Когда мудрец кивнул ему, он продолжил.
«Вот у меня друг детства попал в психбольницу, а родители, разбирая его вещи, нашли среди них книгу с вашим учением, которую я однажды ему подарил. И тут началось. Втянул в секту, заставил принимать наркотики, выкачивал последние деньги. Меня, естественно, слушать никто не стал. А на самом деле все было так. Мой друг был нежеланным ребенком. Родители все время ссорились, отец даже бил мать. Уже хорошая атмосфера. И Слава рос замкнутым, неуверенным в себе ребенком. Кроме меня у него друзей не было,
но даже мне он не особо доверял. И вышло так, что он однажды встретил очень обаятельную девушку, которая поначалу была очень добра к нему. Влюбился в нее без памяти, а потом, в общем, все как обычно. Стала девушка ругать его, что он непутевый, что разочаровал ее, и в конце концов она его бросила. Я пытался помочь Славе. Тогда-то я и подарил ему ту самую книгу, но мой друг не слушал. Хорошо хоть, что он в больницу угодил, а не бросился под поезд, как много раз обещал.
«Руслан, тебе не надо винить себя», — проговорил хранитель знаний и, чувствуя тоску и горечь своего ученика, послал ему энергию безграничной любви и принятия. «Влияние родителей оказалось самым сильным в жизни твоего друга. Это и была дурная почва, в которой погибают семена. А уж я сколько таких историй знаю, сколько людей вместо того, чтобы разобраться, прочитать книги, поразмыслить, цепляются за первое отрицательное впечатление. Казалось бы, понять художественную книгу, например, «Жизнь по ту сторону» или «Секреты любви», не стоит особого труда. Но нет, многие люди срослись со сплетнями, грязью и неприязнью. Вот она, дурная почва, где растут их семена. А хорошая почва дает человеку понимание и совесть. С их помощью, активируя интеллектуальный центр, человек трезво оценивает все, что происходит, и на основе этого принимает какое-то решение. Он сначала досконально разберется во всем, прочитает книги, послушает божественные песнопения, проделает все духовные практики. И вот тогда, на основе впечатлений, которые он получил от них, этот человек сделает свой вывод о школе, сравнит ее с другими и решит, какая лучше, в какой быстрее развиваются, в какой медленнее. Вот так показывает себя хорошая, правильная почва, куда попала семечко человека. Значит, нам надо самим настроиться на серьезное восприятие и своим примером настроить других? — спросил Руслан, когда учитель умолк, ожидая новых вопросов. «Ты совершенно прав», — кивнул ему мудрец. «Должно быть серьезное отношение к тому, через что мы школу воспринимаем, как пытаемся понять учение, какое впечатление получаем на встречах, какие поем песни и под какую музыку. Вот что следует изучать. А не сплетни. Кто во что одет, кто на какой машине ездит, у кого какие украшения. Разве это имеет отношение к школе? Только очень недалекие люди предпочтут чье-то костное суждение своему собственному трезвому впечатлению».
«Да это же просто больное общество!» —
вернулась к разговору Жанна.
«У таких людей есть только злобная зависть и пустое потребительство. А если они себе купят что подороже, то никакой пользы оно им не принесет. Дом они свой завалят ненужным хламом, а дорогая машина у них будет только предметом хвастовства, этаким статусом. А школа такое имущество может использовать во благо, и в этом несложно разобраться».
«Сплетни питают и зависть, но больше в них косности восприятия», — ответил учитель. «Вместо своего собственного впечатления от учения, от прочитанных книг, от проделанных духовных практик, от собственных попыток развиться, человек использует чужое суждение. Все, кто ездит на такой-то машине, плохие.
А ведь это суждение придумали за него. Человеку следует лично знакомиться с разными учениями, сравнивать свои впечатления, смотреть, где развитие идет быстрее, где медленнее, где оно более полное, а где лишь частичное. Вот это нормальная здравая оценка. Осуждение и осуждение по личным вещам вызваны лишь одурением.
Получается так, что есть такие ученики, которые приходят в школу сгоряча, руководствуясь мимолетным порывом, продолжила Жанна. Вот их сейчас занесло в школу, а завтра им скажут, что школа плохая, и они ее бросят. А послезавтра им скажут вложить деньги в какую-нибудь пирамиду, и они лишатся всех сбережений. Но подумать о том, что можно заняться бизнес-магией и честно заработать деньги, они не могут. А ведь ясно, что обокрала их не школа, а собственная глупость.
Именно так, улыбнулся ей мудрец. Вместо осуждения нам следует изучать. Вместо того, чтобы позволять чужому мнению нести нас по течению, мы должны думать и сами доверять своим впечатлениям. Видим что-то необычное. Те же 98 Роллс-Ройсов. Идем изучать, а не поддаемся чужому негативу. И тогда наше семечко окажется в правильной почве. И мы сможем вырасти в прекрасное дерево. На этом беседа подошла к концу. Внимание и безграничная любовь хранителя знаний помогли ученикам преодолеть горечь от чужой злобы и зависти, с которой им приходилось сталкиваться в жизни. В напутствие учитель прочел им духовное стихотворение. «Опустился на землю устало, дальний странник, идущий куда-то, нам поведал, откуда пришел, что видал, взявший посох когда-то. Но сомнительно, много ль узнал, отвлекаемый роем предметов. Ослабело внимание твое, что ты понял по ихним приметам? Растерявши сознание, устало осел, притомленный дорогою дальней, сколько вьюдали верст не пройдешь, но постигнешь конец свой печальный. Суть путей отыскать захотел и побрел по тернистой дороге, но себя ты познать не сумел и забыл в попыхах ты о Боге. Хоть пройдешь 100 дорог или тропок лесных, сущность их все равно не познаешь, ибо суть их в тебе, но, идя далеко, с каждым шагом себя ты теряешь.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.